Орис, Орис, странствие души. Человек, космос. Человеческое тело представляет собой отражение Вселенной или малый космос, а дух, заселяющий нас, образ и подобие Бога Единого, нашего Творца. Но наше тело превращено в малый космос неустанной и непрерывной деятельностью творческих и стихийных сил природы. Подойти же к тайне раскрытия собственного духа и восстановить свое подобие с Богом мы должны только ценой собственных усилий. Человек создан для того, чтобы стать наподобие Бога, Творцом, чтобы самому участвовать в создании вселенных и миров их заселяющих. Если он, как засохшее семя дерева, не сумеет прорасти и дать ожидаемые от него плоды, то он должен исчезнуть и стать удобрением для других, более жизнеспособных семян. Такова альтернатива человеческой эволюции. Множество человеческих семян монад дало уже плоды и сейчас трудится в самых отдаленных концах нашей Вселенной, но еще больше было превращено в ничто и рассеяно в виде энергии по просторам космоса. Люди — это зерна, семена, в самом реальном смысле этих слов. Жизнь, которой каждый из нас живет, сама по себе лишена цели. Именно поэтому в ней так много всего несуразного и необъяснимого. До сотворения миров было все едино. Был только дух, вселенское дыхание. И дышал дух, и то, что не было проявлено, становилось огнем и мыслью небес, Богом Отцом, Богом Матерью. И когда огонь и мысль небес дышали в единении, родился их Сын, Единственный. Этот Сын есть любовь, люди называют Его Христом. Мысль небес люди зовут Святым Духом. И когда дохнул Триединый Бог, семь духов предстали перед престолом. Это были элохимы, созидающие духи Вселенной. И они сказали: «Давайте создадим человека», и по их образу был сотворен человек. Евангелие Иисуса Христа эпохи Водолея. Новое рождение – это обязательно следствие проявленной воли к рождению, желания быть и духовных усилий самого зерна стать плодом, то есть человеком. Чтобы родился человек Христос, материальное семя должно умереть, а энергии его составляющие должны трансмутироваться, преобразоваться в совершенно другие виды энергии высшего порядка, составляющие божественные сознания или, иначе говоря, образ Божий в человеке. Сознание – это такой же всепроникающий и самосущий аспект божественного бытия, как и то, что мы привыкли называть энергией. Как невозможно существование чего-либо без той или иной формы движения, точно так же не может быть какого-либо существования, лишенного одной из форм сознания, которая в обычном человеке выявляется практически в самой малой своей зародышевой форме. Это мы сами себя своей гордыней и невежеством совершенно незаслуженно и преждевременно взгромоздили на эфемерный пьедестал царя природы. Нет такой вещи, как мертвая материя. И то, что наша несовершенная психика не способна обнаружить признаков элементарного сознания в камнях, воде или растениях, еще не означает, что они им не обладают. Глубокая медитация на любом предмете, считающемся неживым, позволяет вступить с ним в совершенно логичный, а иногда и достаточно разумный контакт, позволяющий получить порою достаточно уникальную информацию. В человеке скрыт образ Божий, как вверху, так и внизу, как на небе, так и на земле. Человек — это микрокосм, миниатюрная копия Вселенной, Бога, и все в нас обусловлено теми же самыми законами, какие обуславливают и все явления в макрокосме. Как никакое наше внешнее движение или изменение не может произойти без предварительного внутреннего психического импульса, точно так же и Вселенная руководима, контролируема и одушевляема практически бесконечными уровнями иерархий существ различной степени сознания, из которых каждое имеет соответствующее своему уровню полномочия и предназначенную миссию. Как специализированные клетки различных органов человеческого организма способны выполнять лишь только очень узкие функции, так и эти космические существа бесконечно различаются между собой по степеням сознания и разума. Мы не будем вдаваться в подробности этого вопроса, а скажем только, что каждое из этих существ, какой бы высокий уровень оно ни занимало, уже или было человеком в своих предыдущих периодах эволюции, или только готовится им стать в одном из будущих своих эволюционных существований. От нас, людей, все они, как одни, так и другие, отличаются морально лишь тем, что они лишены чувства самости и характерной для нас человеческой эмоциональной природы. Никто из них не обладает индивидуальностью в том смысле, каком мы привыкли понимать, когда говорим о себе как об индивидуумах. Они просто не осознают себя до такой степени разделенными с окружающим космосом, как это осознаем в своем несовершенстве мы. Индивидуальность может быть отличительной чертой лишь только той или иной иерархии, в зависимости от плана ее деятельности и уровня творческой активности. Но чем выше энергии, составляющие иерархию, тем меньше подчеркивается ее индивидуальность от единого Бога-Творца. Вселенная, и человек в том числе, как часть ее, по своей структуре представляет собой голограмму, которая, как известно, состоит из волн. Все, даже самые маленькие тела, состоят из еще более мелких элементарных частиц – электронов, протонов, нейтронов, нейтрино, мезонов, гиперонов и так далее. То есть атомы не являются твердыми и неделимыми единицами материи, а состоят из огромных пустот, в которых мелкие частицы движутся вокруг ядер, как планеты вокруг своего Солнца. Частицы, заполняющие внутреннее пространство атома, также не являются вещественными. У субатомных частиц очень абстрактные характеристики и парадоксальная двойственная природа. Иногда они проявляют себя как частицы, а иногда как волны. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Коринфянам. На субатомном уровне мир твердых материальных тел распадается на сложную картину волн вероятности. Субатомные частицы не имеют смысла как отдельные сущности. Их можно понять только как взаимосвязи между подготовкой эксперимента и последующими измерениями. Поэтому волны вероятности представляют собой в конечном счете не вероятности конкретных вещей, а вероятности взаимосвязей. Материальные частицы могут создаваться из чистой энергии и опять превращаться в чистую энергию при обратном процессе. Следовательно, источником силы и материи являются динамические паттерны, называемые частицами. Известные в настоящее время частицы не могут подвергаться дальнейшему делению. Когда говорят, что все вещи возникли из ничто, вовсе не хотят говорить о ничто в буквальном смысле слова. ибо никогда бытие не может возникнуть из небытия. Но под небытием понимается то, что не может быть выражено ни по своим причинам, ни по своей сущности. Это, одним словом, причина причин. Это ее мы называем первобытным небытием, ибо оно внутри Вселенной. Из него мы не только воспринимаем материальные объекты, но также мудрость, на которой мир основан. Авраам, Бэи, Дауд. Частицы неотделимы от пространства, которое их окружает. Они представляют собой не что иное, как сгущение непрерывного поля, присутствующего во всем пространстве. Частицы могут спонтанно возникать из пустоты и снова исчезать в ней. Вакуум также находится в состоянии пустоты, ничтойности, и тем не менее потенциально он содержит все формы мира частиц. Но природу нельзя просто свести к каким-либо фундаментальным сущностям, вроде элементарных частиц или полей. Она должна пониматься целиком, в своей самодостаточности. В итоге Вселенная — это бесконечная сеть взаимосвязанных событий. Ни одно из свойств какой-либо части этой сети не является элементарным и фундаментальным. Все они отражают свойства других ее частей. Поэтому Вселенная не может рассматриваться в виде ансамбля сущностей, не поддающихся дальнейшему анализу и априорно данных. Бог есть беспредельность, поэтому всякие суждения о нем неизбежно обернутся лишь его ограничениями. Познанный Бог уже перестал бы быть Богом. Полное познание непознаваемого означает конец эволюции. Мы можем постигать лишь его различные аспекты и отдельные проявления. Его величие и красота не укладываются ни в наше ограниченное сознание, ни в наши представления и термины, поэтому он всегда остается в пределах непознанного и невыразимого, тайной великой и непостижимой. Разумей Бога, как имеющего в себе самом все свои мысли, весь мир в целом. Если ты не можешь стать подобным Богу, ты не можешь его понять. Подобное понимает подобное. Возвысь себя на высоту бесконечную, возвышающуюся над всеми телами, проходящую через все времена. Сделайся вечностью, и ты поймешь Бога. Ничто не мешает тебе сознать себя бессмертным и знающим все — искусство, науки и чувства всего живого. Гермес Трисмегист. Великого непознаваемого и единого Бога нельзя познать никчемным и ограниченным умом, затуманенным к тому же невежеством и иллюзией. Но его можно признать сердцем. Его нужно принять в свое сознание и чтить его в духе и истине, потому что, как сказал Христос, таких поклонников Отец ищет себе. Все теории естественных явлений, включая законы природы, являются созданиями человеческого разума. Они являются концептуальными схемами, представляющими более или менее адекватные приближения, и их не следует смешивать с описаниями реальности или с самой реальностью, Богом. Вселенная в каждое мгновение расщепляется на бесконечное число меньших вселенных. Благодаря этому множественному ветвлению актуально реализуется, хотя и в разных вселенных, все возможности, предусмотренные математическим аппаратом квантовой теории. Бог и есть бесконечность всех этих вселенных, существующих во всеобъемлющем суперпространстве. Любое тело, от муравья до планеты, можно представить в виде стоячей волны, которая распространена на всю Вселенную, также волну. Это значит, что информация о любом предмете или теле, малом или большом, находится везде, что она имеется во всех точках Вселенной одновременно. Она не передается из одного пункта в другой каким-то способом, с какой-либо скоростью. Она просто существует всегда. Кроме того, это еще означает, что, воздействуя в любой точке Вселенной, на любое тело или систему, мы не только воздействуем на всю остальную Вселенную, но и получаем ответную реакцию на это свое воздействие. То есть, чем большим усилием мы воздействуем на определенного качества материю Вселенной, тем большие усилия мы должны суметь выдержать со стороны самой этой материи. Ничто не истекает из самого Бога, Его субстанция совершенно не изменяется. Ничто не выходит из Него, и ничто в Него не возвращается. Все, что начинается, что появляется, разделяется, растекается и проходит, все это начинается, появляется, течет и проходит в тени Его. Сам по себе Он не приложен в свете Своем и пребывает спокойным, как старое вино, которое не пенится, а спокойно покоится на дрожжах своих. Сифра Дзениута. Еще один вывод, вытекающий из голографического строения Вселенной, в том числе и нас с вами. Информационное поле Вселенной находится в каждом из нас, а это значит, что в каждом из нас в любой момент времени всегда содержится информация абсолютно обо всем, что происходит или когда-либо происходило во Вселенной. Информация, развлечение, форма и паттерн, составляющие наше знание о мире, являются лишенными размерности сущностями, которые нельзя локализовать в пространстве или во времени. Информация течет в цепях, которые выходят за общепринятые границы индивидуальности и включают все окружающее. Этот способ научного мышления делает абсурдной попытку понять мир в терминах отдельных объектов и сущностей, рассматривать индивида, семью или род как дарвиновские сообщества в борьбе за выживание, проводить различия между умом и телом или идентифицироваться с физическим проявлением человеческого духа. Любое устройство, состоящее из частей и компонентов, образующих достаточно сложные замкнутые каузальные цепи с соответствующими энергетическими связями, будет обладать ментальными характеристиками, реагировать на различия, обрабатывать информацию и саморегулироваться. В этом смысле можно говорить о ментальных характеристиках клеток, тканей и органов тела, культурных групп и наций, экологических систем или даже всей планеты или системы. Существование атома, клетки, человека или Вселенной – все подчиняется одним и тем же законам. Наша Солнечная система – это та же космическая клетка межзвездного пространства, составляющие вместе с мириадами других таких же энергетических структур, части тела и органы Бога Вселенной. Как в человеческом теле клетка является главной анатомической единицей любого органа или ткани, так и любая из солнечных систем является главной анатомической единицей неразделенной материи, помещенной в проявившуюся форму и организованную как космос. Каждая живая клетка состоит из протоплазмы и ядра, а более развитые клетки имеют внутри ядра еще и ядрышко. Это микрокосмос, имеющий в себе 7 плоскостей бытия, которые, начиная снаружи, можно классифицировать следующим образом. А. Стенки. аналог физического тела человека. Б. Внутренняя оболочка, аналог низших подразделений астрального тела. В. Протоплазма, аналог праны, эфирного тела человека. Г. Гранулы, рассеянные в протоплазме, низший разум человека. Д. Пространство в протоплазме, аналог низших желаний и эмоций. Е. Ядро, аналог высшего «я» человека. Ё. Ядрышко, аналог будхического тела. В нем есть центр излучения энергии, синтетическое солнце системы, где сознание клетки соприкасается с атмой. Точно так же солнце, высшее «я» тело нашей системы миров, является ядром той космической клетки, которую мы называем Солнечной системой, а вращающиеся вокруг него проявленные на физическом плане планеты все вместе представляют собой низший манас, низшего «я» этой системы. Это те же рассеянные в протоплазме клетки-гранулы. Внешней стенкой клетки Солнечной системы может служить либо тонкоматериальный сгусток магнетических сил, либо тот же сгусток, но материализованный, наподобие колец Сатурна. Попутно заметим, что каждое из солнц нашей Вселенной произошло от одного духовного солнца, символизирующего все духовное поле космоса. В определенной степени каждое солнце можно сравнить с дырой в небе, сквозь которую излучает свои эманации духовное солнце. Но все же не следует забывать также, что каждое солнце, звезда и каждая планета любой из бесчисленных солнечных систем, в свою очередь, является индивидуализированной высшей сущностью, достигшей своего высокого положения не сразу, вдруг или в одночасье, но благодаря законам эволюции, преобразующим сознание камня, сознание растения, животного, человека и так далее, до сознаний планеты, Солнца и других звезд. Атомы ядра клетки находятся в свободном состоянии, проводя свет, тепло, гравитацию, электричество, жизненную энергию и так далее. До тех пор, пока атомы ядра пребывают в таком состоянии, силы, излучающиеся прежде всего от духа, продолжают действовать, касаются ядрышка, проходя сквозь ядро, и оттуда, как из солнца центра, озаряют всю клетку. Господь мира каждой планеты черпает силы от солнца и отдает их своим низшим принципам или существам, живущим в нем. В соответствии с вышеназванным законом, Господь мира также получает от них эти энергии, но уже в качественно новом, преобразованном ими виде. Это означает, что если какая-то из планет вместе со своим населением начинает духовно деградировать, то атомы ее высшего «я» теряют степень своей свободы, становятся более плотными и, следовательно, пропускают через себя для своей планеты меньшее количество жизненных сил и энергий. С точки зрения населения этой планеты, для них Солнце уходит в тень. То же самое происходит и на микроскопическом уровне, когда гранулы, низший разум, начинает вырождаться, ядро уменьшает или вовсе прекращает излучать жизненные потоки, содержимому своей клетки. Тень покрывает ядро, в результате чего клетка либо умирает, либо перестает полностью выполнять свои функции. На уровне человеческого организма, переполняемого эманациями зла или грубыми вибрациями, низший разум начинает деградировать, перекрывая поток жизненных сил и света, исходящим из высшего «я». Такой человек буквально физически начинает чувствовать, как его звезда меркнет, удача отворачивается от него, душевное состояние становится подавленным, а рассудок словно бы помутился. Возвысься над всеми высотами, снизойди ниже всех глубин, сделайся подобным в себе всем чувствованием всех вещей сотворенных, воде, огню, сухому и влажному. Представь себе, что ты сразу повсюду, на земле, в море, в небе, что ты никогда не родился, что ты еще эмбрион, что ты молод, стар, мертв и по ту сторону смерти. Познай все сразу, времена разделения, вещи, качества, количества, и ты познаешь Бога. Гермес Трисмегист. Центрами тела низших желаний и эмоций Солнечной системы служат большие подвижные магнетические сферы, насыщающие ее межпланетные пространства. Отдаленность планеты от этих сфер – важный и существенный момент, оказывающий большое влияние на развитие и эволюцию каждой из планет вместе с развивающимся на ней населением. Как и в каждой клетке, прана, жизненный принцип, пронизывает всю космическую клетку, определяя циркулирующие в ней потоки. Проводя дальнейшую аналогию строения человека и космоса, скажем, что солнечное сплетение человека соответствует макроскопической экваториальной зоне, сердечному центру Солнечной системы. Сердце соответствует Солнцу, а голова – Земле. У духовно развитого человека сердце, как местонахождение духовной воли, соответствующей земной оси, приводит в движение силы солнечного сплетения, зоны тепла, и направляет их к гипофизу, где находится управляющая сила высшего разума – эфирный двойник. Эфирный двойник освобождает человека от его связи с материальным миром, уничтожая качества, удерживающие человека в физическом воплощении. Эти качества – умственная ограниченность и невежество – можно сравнить со льдом и вечной мерзлотой северного или южного полюсов Земли. Освобождение от этих качеств дает возможность человеку распознать свое высшее «я» и духовно развиваться в результате общих усилий сердца и гипофиза. Все человеческие тела-оболочки испытывают на себе непосредственные воздействия энергий, посылаемых на Землю планетарными логосами основных планет нашей системы. Так физическое и эфирное тела испытывают на себе влияние сущностей Луны и Сатурна, астральное и будхическое, логосов Венеры и Марса, ментальное и каузальное Меркурия и Юпитера, а атмическое тело находится под непосредственным контролем Солнца и Сатурна. Действие Бога есть осуществление вечного предопределения воли. У Бога нет деления времени, Абеляр. Кроме того, физическое и эфирные тела испытывают на себе влияние сущностей знаков зодиака, Козерога и Рака, астральное тело – Тельца и Скорпиона, ментальное тело – Девы и Рыб, каузальное тело – Близнецов и Стрельца, будхическое – Весов и Овна, атмическое – Льва и Водолея. Более того, каждый орган или система человеческого организма также испытывает на себе влияние тех или иных созвездий и планет, о чем мы более подробно расскажем дальше. На основании вышеизложенного мы можем сформулировать единую точку зрения на эволюцию, объединяющим принципом которой является не стабильное состояние, а динамические состояния неуравновешенных систем. Открытые системы на всех уровнях и во всех областях являются носителями всеобщей эволюции, которая гарантирует, что жизнь будет продолжать свое движение во все более новые динамические режимы сложности. Рождение и умирание, жизнь и смерть всего живого повторяются вечно. Бог проявляет себя в бесконечной смене, в вечном ритме. Человек и Земля, солнечная система и Вселенная, логосы и сам Бог – все имеет свои периоды деятельности и отдыха, жизни и смерти. Рождение и умирание миров вечно следуют одно за другим, правильной чередой, в торжественном шествии божественных космических законов. Жизнь сама по себе предстает далеко выходящей за узкие рамки понятия органической жизни. Всякий раз, когда какие-либо системы в любой области задыхаются от энтропийных отходов, они мутируют, создавая новые режимы. Одна и та же энергия и те же самые принципы обеспечивают эволюцию на всех уровнях, будь то материя, жизненные силы, информация или ментальные процессы. Микрокосм и макрокосм являются двумя аспектами одной, единой и объединяющей эволюции. С этой точки зрения человек не выше других живых организмов. Просто люди живут одновременно на большом числе уровней, чем формы жизни, появившиеся в начале эволюции. И хотя эволюция человека является лишь составной, хотя и значимой частью вселенской эволюции, но тем не менее люди – важные посредники этой эволюции, а не ее беспомощные объекты. Можно сказать, что мы сами и есть эволюция. Живые организмы – это не просто сложные биологические машины. Жизнь не может быть сведена к химическим реакциям. Форма развития и поведение организмов определяются морфогенетическими полями, которые в настоящее время пока еще не могут быть обнаружены, измерены или поняты физикой. Эти поля создаются формой и поведением живших в прошлом организмов того же вида посредством прямой связи сквозь пространство и время и обладают кумулятивными свойствами. Если у достаточного числа представителей какого-то вида развились какие-то особые формы поведения, то это автоматически передается другим особям. В основе этого явления лежит понятие о коллективной животной душе, речь о которой пойдет в других разделах. Явление морфического резонанса относится не только к живым организмам. Его можно увидеть в таких элементарных явлениях, как рост кристаллов. Представление о космосе как о гигантской супермашине, собранной из бесчисленных отдельных объектов и существующей независимо от наблюдателя, уже устарело и отправлено в исторический архив науки. Вселенная является единой и неделимой сетью событий и взаимосвязей. Ее части представляют разные аспекты и паттерны одного интегрального процесса невообразимой сложности. Если рассматривать то, что принято называть организмом – растение, животное, человек, то соседние с ним верхние и нижние уровни организации материи – это планета Земля и живая клетка организма. Этим трем существам соответствуют разум Земли, разум организма и разум живой клетки. В этой структуре каждый предшествующий меньший является естественной и неотъемлемой частью последующего большего. И каждый – это организм, живой и разумный. Каждый предшествующий меньший живет в составе и по законам последующего большего. Когда наш солнечный логос создавал солнечную систему, то он втянул в сферу проявления материю, которая по своему качеству удовлетворяла его для воплощения его замысла и специфической задачи, которая определяла применение только своей строго определенной вибрации, качества энергии, и требовала для своего выполнения только свой специфический материал. Все в нашей Солнечной системе, в том числе и законы, обусловлены кармой семеричного периодического существования самого Логоса, которая неразрывно связывает всю нашу систему не только с ее предшественницей, но также и с той Солнечной системой, которая будет существовать потом, после Великой Пролаи. Так что, повторяем, мы не являемся некой изолированной системой, развивающейся как бы в собственном соку, а мы являемся органичной частью большего целого, которое во всей своей совокупности также подчиняется космическим законам и занято исполнением своей задачи. Сознание солнечного логоса включает в себя всю периферию Солнечной системы, все, что входит в сферу влияния нашего Солнца, физического тела солнечного логоса. Он работает через 7 центров силы и через мириады групп, которые суть клетки тел 7 основных планетарных логосов. Космический логос нашей системы для распределения своей силы работает также через 7 солнечных систем, в их числе и наша, и мириады семеричных групп, которые составляют его тело. Планетарный логос и планетная сущность — это две формы, находящиеся в своем активном проявлении, которые сильнейшим образом реагируют на воздействие энергий, направляемых на Землю со всех концов Солнечной системы. Человеческое существо тоже отзывается на них, но только подсознательно, поскольку мы по своей природе составляем часть этого планетарного сознания. Планетарный логос — это существо, которое в предыдущей эпохе прошло через состояние сознания, которое мы называем человеческим, и оставило его далеко позади. Происхождение таких существ скрыто вне Солнечной системы. Их жизнь фокусирована в своих планетах. Их сознание лежит в сферах, находящихся вне человеческого разумения. Каждый планетарный логос, как и человек в своей ауре, также имеет сфероидальную форму. Как человек имеет 7 основных тел, так и планетарный логос имеет 7 цепей своего выражения, каждый из которых соответствует выражению жизни одной из 7 сущностей логоса, которые занимают данную цепь. Например, плотное тело Земли — это аналог выражения физического тела человека или атома химического вещества на физическом плане с целью приобретения опыта. Планетарная сущность — это совокупность форм, образующих форму, через которую проявляется планетарный логос, и таким образом представляет собой синтез планетарных элементалов — физического, астрального и ментального. Эта сущность является совокупностью всех физических, витальных и ментальных форм, которые при своем соединении образуют нашу планету. Планетарный логос и планетарная сущность воплощают энергию, которая, производя этими двумя своими основными потоками аспекты формы и сознания нашего планетного существования, воздействует на человеческое существо. Жизнь планетарного духа воздействует на каждого из нас через душу и механизм личности. Качество этих энергий, в основном астрально-будхическое, и в течение жизненных сил и общая направленность импульсов, воздействующих на человечество, в настоящем большом цикле Это энергии притяжения интуитивной природы планетарного логоса и могучие силы его тела желаний. Первый аспект, несмотря на могущество, особенно в нынешнем цикле второго аспекта, неуклонно возрастает, заставляя тем самым и нас стараться выходить на сознательный уровень того, в котором мы живем, движемся и существуем. Такая иерархическая структура вселенского организма создает наилучшие условия для жизни и развития каждого и всех вместе, а также обуславливает всеобщую взаимозависимость и взаимоответственность, требующую неукоснительного соблюдения законов мирового бытия. Планетарный логос манипулирует энергией через три главных плана материи – атмический, будхический и монасический, распределяя эту энергию по мириадам своих клеток, соответствующих высшим дева-существам, ангелам и человечеству. Планетные системы имеют собственный монадный мир, в который входят все логосы планет нашей Солнечной системы, составляющие иерархию строителей. Все они воплощают волю, энергию и магнетическую силу, которые воспринимаются ими из семи солнечных планов и затем проистекают через них в различные сферы их деятельности. Это благодаря их объединенному творчеству создана организованная солнечная система, чья энергия находится в постоянной циркуляции и чьи возникающие качества уравновешены и проявлены посредством всей системы. Когда мы говорим «Бог-творец», подразумевая под этим действительного Творца космоса, как всей видимой и невидимой природы, то имеем в виду прежде всего всю трудящуюся коллективно невидимую армию сонмов духов, как вовлеченных, так и не вовлеченных еще в цикл эволюции, понимаемую дословно как единый во многих. Единый Бог бесконечен и не обусловлен, и поэтому Он не может непосредственно Сам что-либо творить или иметь какое-либо отношение к конечному и обусловленному. Но Он, начертав план, дав мысли основу того, что мы называем космосом, предоставил всю остальную работу по воплощению Его представления мириадам разумных сил и иерархам существ-строителей. Все бесчисленные классы космических существ, упоминаемые в Библии – архангелы, троны, серафимы, херувимы, вестники, ангелы, силы и тому подобное – это штат, обслуживающий персонал и администрация Бога-Творца, выполняющие свои обязанности строго лишь в рамках отведенных для них функций. Часто, сетуя на какие-то несовершенства этого мира, мы забываем, что имеем дело с произведениями, хотя и весьма могущественных, но все же обусловленных существ, являющихся по отношению к нам нынешним, хотя и богами, но богами еще несовершенными. Бог-творец – это сознание семи богов, которые формируют Вселенную из вечной материи, и которые, в свою очередь, состоят из сознаний сонма богов, деф-буддистов, дхьян, коганов, теософов, сефирот-каббалистов, архангелов-христиан и элохимов-библейских писателей, за которыми стоит единый и безличностный Бог-творец, непроявленный логос-демиур, божественное множество, рассматриваемый нами во всей разновидности своих сил, которых наш солнечный логос занимает хотя и далеко не первое, но вместе с тем и далеко не последнее место. Сознание нашего солнечного логоса включает в себя лишь только всю периферию солнечной системы, все, что входит в сферу влияния нашего Солнца, физического тела солнечного логоса. Он работает через семь центров силы и через мириады групп, которые суть клетки тел семи основных планетарных логосов. космический логос нашей системы для распределения своей силы работает также через 7 солнечных систем, в их числе и наша, и мириады семеричных групп, которые составляют его тело. Целью планетарных логосов нашей Солнечной системы является постепенное прямое выравнивание всех планет по отношению друг к другу и Солнцу для того, чтобы выйти на соответствующее положение по отношению к планетарным логосам системы Сириуса. Этот процесс позволит всем логосам, участвующим в нем, познать конечную цель их существования – через достижение ими духовного галактического сознания. Но мы не имеем в виду только видимые нами планеты, из которых всего лишь только 3 будут участвовать на завершающем этапе выравнивания, и то не на физическом, а на эфирном плане. Логос нашей слишком молодой еще планеты в число этих 3 не входит, а его старшая сестра Венера занимает место, соответствующее астральному плану Солнечной системы. Следует понять, что люди – всего лишь одна из веточек, возникших из одного всеобщего корня древа жизни. Человек – это порождающий источник разума по отношению к материи, составляющий каждое из 7 его тел. Так же обстоит дело с планетарным логосом, с его еще большей сферой влияния и с солнечным логосом, который, в свою очередь, воплощает сознание некой сверхразумной сущности, которая зарождается на планах вне солнечного сознания. Каждый в процессе своей эволюции сформировал свой дух. Каждый имеет цель для любого своего воплощения. Каждый активно исполняет определенные задачи, интеллектуально работая над их осуществлением. Каждый является живительный огонь интеллекта для своей системы. Каждый, благодаря своему разуму, все больше индивидуализируется, постепенно расширяя свое самосознание, пока оно не включит в себя сознание той большей сущности, через которую он свой разум получает. Каждый получает посвящение и в конце концов выходит из формы. Каждая из проявляемых человеческим духом личностей является для него тем же, чем является Солнечная система для солнечного логоса или планета Земля для нашего планетарного логоса. Личность – это поле проявления духа через механизм одной из своих душ. Это метод, благодаря которому дух может продемонстрировать свой собственный замысел. Распознать замысел духа – это и есть задача души во время каждого из ее воплощений. Достижение замысла осуществляется через каждую из проявляемых душ и может состоять в следующем. Первое. Чтобы выработать добродетельные качества ценой расплаты за порог. Второе. Чтобы усилить чувствительность души, обрушивая на нее жестокости природы. Третье. Чтобы развить деловые качества в борьбе за достижение жизненных потребностей. Четвертое. Чтобы выработать качества скромности и бескорыстия, помогая тем, кто нуждается. Пятое. Чтобы окончательно убедиться в иллюзорности любых материальных желаний и трансмутировать их в духовную устремленность на пути. И так далее. Вселенная больше похожа на систему мыслительных процессов, чем на гигантский часовой механизм. По мере того, как ученые проникают все глубже в структуру материи и изучают многочисленные аспекты мировых процессов, понятие твердой субстанции постепенно исчезает из этой картины, оставляя им только архетипические паттерны, абстрактные математические формулы или универсальный порядок. Следовательно, Связующим принципом в космической сети является сознание как первичный и нередуцируемый атрибут существования. Бытие и сознание можно представить как иерархию уровней от низших и самых фрагментарных областей до высших, тончайших и наиболее унитарных. Эти уровни можно условно подразделить на следующие виды. Первое. Физический уровень неживой материи энергии. Второе. Биологический уровень живой чувствующей материи энергии. Третье. Психологический уровень ума, эго, логики. Четвертое. Тонкий уровень парапсихологических и архетипических явлений. Пятое. Причинный уровень, характеризующийся бесформенным сиянием и совершенной трансценденцией. Шестое. Абсолютное сознание и таковость всех уровней. Каждый человек в меру своего интеллектуального и прежде всего духовного развития имеет тесный контакт с информационным полем своего уровня, который во многом определяет его мировую линию жизни. Воспринимаемая нами информация является мыслью, которая не принадлежит ни тому, что мы называем жизнью, ни тому, что нами понимается как смерть. В этой связи заметим, что факт продолжения жизни и после смерти означает, что в той или иной форме после смерти продолжается и мысль. Материальными носителями разума являются структурированные части Вселенной, поэтому разум также структурирован от разума Вселенной, Бог, до разума молекулы и так далее вглубь материи. Мельчайшие частички любой материи являются энергетическими вихрями, поэтому материю можно охарактеризовать как форму энергии в виде вращающейся спирали света. Свет, вращаясь, формирует материю, которая лишь в сознаниях разумных существ, в зависимости от степени их эволюционной организации, подразделяется уже на различные типы и разновидности. Вращающаяся спираль света и есть те самые элементарные частицы – электроны, протоны, нейтроны. То, что нами воспринимается как материя, есть плотная сердцевина вихря. Сам же вихрь простирается в бесконечность и сотворяет пространство. И именно распространяющаяся энергия вихря вызывает действие силовых полей. Взаимодействие между частицами возникает тогда, когда энергетические вихри пересекаются друг с другом. Этим объясняются такие явления, как электрический заряд, магнетизм и гравитация. Этим объясняются все известные нам и пока еще неизвестные свойства материи. Вселенная организована по определенной иерархии. Видимая Вселенная, группа галактик, наша галактика, наша Солнечная система, планета Земля, живые клетки, организмы Земли, растения, животные, человек, живые клетки организмов, растений, животных и человека, молекулы, атомы и так далее. Каждый следующий уровень трансцендирует и включает все предыдущие, но не наоборот. Поскольку низшие созданы высшим, называемым инволюцией, высшее не может быть объяснено из низшего. Каждый из нижележащих уровней имеет более ограниченный и контролируемый круг сознания, чем выше расположенный. Элементы низших миров не в состоянии воспринимать высшие миры и не знают об их существовании, хотя те их пронизывают. Различает две формы интерпретации – горизонтальную внутри каждого уровня и вертикальную между уровнями. Внутри каждого уровня существует холуархия. Все элементы приблизительно равны по статусу и взаимопроницаемы. Неравенство и иерархия существуют лишь между уровнями. Наш мир создан из энергий, распространяющихся со скоростью света. Все в этом мире имеет отношение к скорости света. С этой скоростью энергия движется либо в форме вихря, и тогда получаются элементарные частицы, фотоны, либо в форме волны, тогда возникают кванты света. Значит, могут быть и другие миры, сотканные из вихрей и волн. Действительно, существуют супермиры, возникшие как результат движения суперэнергий, мчащихся на скоростях гораздо более высоких, чем скорость света. Эта способность мозга полностью зависит от того, какого качества волны, какое биополе способен генерировать дух, заселяющий то или другое человеческое тело. Физический мир заключен внутри сфер физического мира, созданного из энергии, движущихся со скоростью в два раза большей, чем скорость света. Следующий мир, в свою очередь, включен в реальность, основанную на утроенной скорости света. Следующий мир основан на учетверенной скорости света, следующий на упетеренной и так далее. Таким образом, каждый более высокий по своей организации мир, энергии которого движутся быстрее, будет содержать в себе меньшие миры с энергиями, движущимися медленнее.